Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами начинаем курс встреч, курс бесед, который будет посвящен христианской семье. Предполагается 14 встреч, в которых будут выступать как священники, так и психологи, которые будут отвечать на ваши вопросы, которые будут говорить о том, каков православный взгляд на семью, что церковь думает о семье, как сделать семью счастливой и благополучной. В первую очередь наши встречи направлены на тех молодых людей, которые хотят семью создать, или для тех молодых семей, которые только-только объединили свои сердца и только начинают свой творческий путь по созиданию семьи, по ее укреплению. И вот для них наш курс встреч. На сегодняшней встрече человек, которого мне не нужно дополнительно представлять, многие его знают, это отец Дмитрий Смирнов, и я передаю ему слово.
Разговор о семье, он в наших условиях очень труден. Как и добраться в этот павильон? Очень нужно преодолеть большие препятствия. И даже уже, когда попали сюда, совершенно экстремальные условия. Особенно для меня. В глаз мне бьет прожектор. Я чувствую себя где-то в 30-х годах на Лубянке. Вот. Сзади смех, видимо, наши коллеги, которые здесь также чем-то занимаются, им смешно, в каких экстремальных условиях мы находимся. А уж как они сюда добрались и мы, это, в общем, одинаково. Вот от въезда в ворота до этого павильона мы ездили час по всем дорогам. Поэтому я хочу спросить у вас несколько вещей. И первое. Все ли хорошо меня слышат? Так как, значит, несколько кивков было сзади, то, видимо, все. Ну что ж, это уже... Я постараюсь абстрагироваться от этого шума. Ну и так. Мне даже у строителя этого лектория, вот это тоже хорошая вещь. Может быть, я вот один? Или вот это, эти фанят, нет?
Нет, все нормально.
Может, и вот
в том числе выглядит.
Любезно даже составили такую некое оглавление с указанием того, что, по их мнению, важно осветить в этой первой вводной беседе. То, что это не лекция, я семейной темой занимаюсь 40 лет, но специально, конечно, к этой встрече не готовился. Ну, особенно даже мне это и не нужно. Ну вот, чтобы, если мы будем рассматривать семья как объект изучения, то, конечно, можно очень четкие такие понятия и границы нужно осветить, потому что обычно я вот постоянно сталкиваюсь с людьми, молодыми и не очень, которые, как они выражаются, хотят повенчаться. Я всегда встречный наношу удар. Спрашиваю, а что такое невеста? Обычно они не знают, как на это ответить. А я вот уже наношу второй удар. Ну, вы пойдите узнайте хотя бы, что такое невеста. А потом мы побеседуем. И, слава Богу, пока они не приходят. Потому что современный советский человек, он считает, что церковь – это, ну, некоторое такое ООО, которое должно обслужить их запросы. И приходит с какими-то готовыми решениями. Хотя вот когда они идут в Большой театр, то почему-то они не на рамке, не в гардеробе, не начинают с претензий, а, видимо, по уровню восприятия церкви это, ну, как такой киоск на колесах. Это даже не магазин, а что-то такое совсем простое, где мне все должны. Это как-то совсем неправильно. И вот очень важно каждому, у нас речь о христианской семье, потому что все остальное, какие существуют среди людей формы общения, мы никак не можем считать семьей. Вот, и начнем с терминов. Когда мы начинаем изучать семью, первое, с чем мы сталкиваемся, с термином «институт семьи». С точки зрения христианской, это совершенно неправильное утверждение. Потому что никакого института семьи не существует. Существует институт армии, существует институт, ну, допустим, высшего образования. В разных странах он по-разному устроен. Существует институт, ну, прокуратуры. Все, что создано человеком, это, да, институт государства, институт правоприменительной системы, ну и так далее. Институтов человек создал за свою историю тысячи. Но есть такие вещи, которые человек не создавал. Ну, например, жизнь. Или мир. Никак. Или можно сказать микромир. Или ангельский мир. Ангелы же есть ведь, правда? Ну вот. Но нельзя назвать институт ангелов. Вот в котором 9 чинов, там и так далее. Нет, человек к этому не причастен, поэтому это нельзя назвать институцией. Также не человек создал два пола, а единственный источник о создании пола – это есть христианское священное писание. И мы из него узнаем, что семью создал Бог. Причем сам человек – это не есть, как вот новейшие религии нам объясняют, что человек – это индивидуум, у которого есть врожденные права. Это тоже совершенно неправильно. Человек – это не индивид, человек – это семья. То, что в Священном Писании черным по белому сказано – мужчину и женщину сотворил их. И вот в Адаме изначально содержалось все. Потом Господь разделил Адама на две части. Так возникли два пола, стремящиеся друг к другу, мужчину и женщину, потому что в мужчине нет большой части, из которой Бог создал женщину, и в женщине нет большой части, из которого остался мужчина. И в женщине и мужчине есть еще более мелкие части, которые будут их детьми. Поэтому мужчина, женщина и дети – это и есть человек. Даже очень интересно, когда запускали у нас аппарат, я не помню куда, на Венеру или в бездонный космос, я только помню, что там такие были золотые плашечки, на которых был изображен мужчина и женщина, обнаженные. Надеюсь, что инопланетяне, ну, которых нет, и даже быть не может. Но есть у людей деньги, и вот они открыли некоторое радиоизлучение в космосе и подумали, что это может разумная жизнь. Мы им пошлем, а они, может, что-нибудь из этого сообразят. Но неважно, но главное, что послали и мужчину, и женщину. Могли бы одного, как он там, бодрячка серпом молотом послать, но нет, мужчину и женщину. То есть даже интуитивно представители другой ли религии, коммунистической, они вот как-то чувствуют в этом такую особую правду. Вот. И вот это не институт, это есть семья, это есть человек. Это есть фундамент наших рассуждений, всякие такие строгие размышления, они всегда зиждется на аксиомах. Вот это аксиома. Если учились в школе, то нам там рассказывают, что аксиома – это утверждение, принимающееся людьми без доказательств. В древности, ну там, в 19 веке вначале говорили, что в силу очевидности. Но с тех пор, как Николай Лобачевский стал профессором, и он взял и построил другую геометрию, не евклидову, которая абсолютно была с точки зрения логики равноправной евклидовой. И тогда слово «за ее очевидностью» исчезло, потому что Лобачевского геометрия, она также очевидна, как и Евклидова, хотя выполняется совершенно на других плоскостях. Вот. И тем самым он доказал, что Евклидова геометрия, она основана именно на аксиомах, а не постулатах. Чем отличается постулат от аксиомы? Тем, что предполагается, что постулат в дальнейшем может быть доказан. А Лобачевский доказал, что это аксиома. Доказать невозможно. Просто строится такое утверждение. Итак, для христианина, крещенного человека, то, что семья – это есть не институт, а это есть создание Божие, это есть аксиома. Ну вот, теперь пойдем дальше. С какой целью Бог создал, и не только у людей, а у пчел, у носорогов, у слонов, у собак, ну, практически у большинства живых существ, которые населяют Землю, два пола. И как вершина этого создания Божия есть человек. Поэтому, конечно, семья млекопитающего или семья насекомого, они отличаются друг от друга. И понятно, что семья млекопитающего, даже высокоразвитых, одни из самых развитых, это шимпанзе, которые способны даже запомнить и оперировать 32 словами, которые они на жестовом языке произносят. Но дальше не удается, несмотря на все усилия людей, как-то их продвинуть в этом направлении. Это связано с тем, что у обезьяны совсем другой аппарат общения с внешним миром. У обезьян другая душа и другой ум. Поэтому реально она просто не может понять, хотя некоторые вещи вполне похожи на человеческие, ей свойственны. И вот никуда без Библии мы не можем дальше продвинуться, потому что современная наука, ну, лучше сказать, науки, они не дают ответ на этот вопрос. Там, откуда пол, почему мужчина и женщина такие разные. Ясно, что в силу того, что мы христиане, мы понимаем, что Бог вообще ничего случайного не делает. Ну, например, такая есть случайность у нас на Земле, что все тела при охлаждении, они сжимаются, а вода расширяется. Благодаря этому сохраняется на Земле жизнь. Иначе бы все водоемы вымерзли до дна, и ни жизнь не могла зародиться, вот, ни сохраниться. И поэтому существование нарушающих обычные законы природы — это тоже создание Божие с определенной целью. Так вот, с какой целью Бог сотворил людей? Ответ там же мы находим, что такое объяснение, которое большинство людей не понимает. Бог сотворил человека, опять возвращаюсь, семью по образу и подобию своему. Поэтому человек, можно так условно выразиться, это тварная троица. Есть троица — это сам Бог, Отец и Сын и Святый Дух. Три лица одного существа. Также человек состоит из трех лиц единого по существу человека. В человеческой жизни это отражается. Ну, например, в юриспруденции. Убил ли ты женщину, убил ли ты младенца, убил ли ты мужчину? Ты убил человека. Нигде в кодексе не рассматривается, что отдельно убийство мужчины, отдельно убийство ребенка. Убит человек. На основании этого мы можем просто, даже не привлекая генетику, сказать, что аборт – это убийство человека. Неважно, по закону это делается или против закона. Убийство есть убийство. маленький ребеночек или уже такой, не играет никакой роли. Умирающий ли это старик или еще молодящаяся бабушка. Поэтому вот наша цивилизация, в которой мы внутри живем, она антисемейна. Потому что ни одно млекопитающее не убивает собственных детей, никогда не убивает друг друга. Отражено даже в пословицах: ворон ворону и глаз не выколет. Вот, это только у людей. От чего это произошло? Человек – самое умное животное. А человек способен прогнозировать. И тем не менее человек совершает, даже с точки зрения продолжения жизни себя и себе подобных, совершает такие вещи, которые неизбежно приведут к его уничтожению. Ну, например, такой есть институт, называется Российская Федерация. По самым хорошим прогнозам Российской Федерации существовать 50 лет осталось. Это самое шикарное развитие. А так вообще 30 лет. Вот. 5 миллионов человек, папы, мамы, врачи, Министерство так называемого здравоохранения, да, убивает 5 миллионов детей. Это больше, чем во Вторую мировую войну. Люди убивали других людей. Поэтому мы как нация обречены. В Европе почитали, что европейским странам, таким как Германия, Франция, про остальных и не говорим, осталось 20 лет. Конечно, жизнь на Земле не исчезнет, но там будут совершенно другие народы жить, с другой культурой, и совсем будет другая жизнь. Примеров сколько угодно. На Земле уже бывали величайшие цивилизации, успехами которых мы пользуемся до сих пор. Египет, эллинский мир, Рим, ну и, конечно, Византия, наследники которой – это мы с вами, как принадлежащие этой православной восточной христианской империи, который был организован им таким институтом. Империя – это гениальный институт людей, которые смогли создать и организовать вот такие замечательные с точки зрения здравого смысла и справедливости такие большие организации разных народов вместе. Не по этническому признаку, вот. Мы армяне, остальные там. А у нас в России почти 190 народов живут. И эти народы, ну, практически все сохранили свои языки, хотя некоторых осталось несколько сот человек. Но есть всегда возможность, ну, шанс. Даже у нашей России есть шанс. Вот, один мой друг, профессор Антонов, который ведет кафедру социологии, демографии в МГУ, он подсчитал. Не на каких-то компьютерах, а на счетах. Чтобы сохранить то количество людей, которое населяет Российскую Федерацию, до такого же уровня, который имеет сейчас, 145 миллионов, до конца века, в котором мы сейчас находимся, в первой четверти Нужно, чтобы те семьи, которые сейчас существуют, родили 8 детей. Что совершенно нереально. У нас большой приход, но у нас семей с 8 детьми только 4. А 100 лет назад 8 детей – это была средняя цифра по России. Можете представить, какая разница? Вот, поэтому это значит, будет страна сокращаться, значит, придут другие народы, у которых 8 и больше детей. И они все, что мы здесь настроили, там, Байконур или там Восточный, или вот ВДНХ, это все будет. Они даже так смотрят, а иногда говорят: строите, строите. Да, пожалуйста, очистите нам Арктику. Это очень нам в дальнейшем пригодится. И дорог, пожалуйста, побольше дорог проложите. Вот вопрос: семья, какие имеет далекие последствия в нашей с вами жизни? Особенно тех, кто в 3 раза моложе меня. Это не значит, что я равнодушен. Нет. У меня есть дети, у меня есть внучка, поэтому я тоже о них очень, душа у меня болит. Пойдем дальше. Немножко опять шаг назад отступлю. Итак, с какой целью, почему Бог создал человека? Для того, чтобы человек, как высшее произведение, творение Божие, жил так же, как и Святая Троица. Святая Троица живет в любви. И Бог сам, он, его одно из имен, есть любовь. Современному человеку это не очень понятно, потому что, ну, любовь для современного человека – это примерно так же, как у шимпанзе. Вот. Но как по замыслу Божию, шимпанзе – это все-таки огромный шаг назад. А нет, Бог хочет, чтобы человек жил, как Святая Троица, в любви божественной. И как это сделать? Чтобы это сделать, Господь для семьи сотворил рай, где человеку не нужно было, чтобы жить, кого-то убивать, кого-то ловить, ставить силки или закидывать сети. Нет, все в раю было. И в такой форме Бог сообщил, какая произошла в раю катастрофа. Бог наградил человека свободой. Опять, многие люди, ну как, до сих пор возмущены. Почему им взять всех людей, которые приступают к закону Божию, их всех убить? Такое бывало. Всемирный потоп, и уже в первом поколении после потопного человечества тут же возникает грех, за который и убить мало. Это не выход. И человек использовал свою свободу во зло. То, что Бог запретил, он, ничтоже сумняшся, взял и нарушил. И поэтому не то, что Бог его наказал, хотя это звучит, может быть, именно так, вернее, лучше сказать, покарал. А потому что есть такие условия, ну, например, очень знакомое нам всем слово, начиная со второго класса, педофил. Педофил, он не может жить среди людей. Его обязательно изолируют. И вот первая семья была изолирована от рая. Ей пришлось в поте лица добывать свой хлеб насущный. И возникли ссоры, распри, возникли подозрения, возникла зависть. Если будете читать Библию, вы все об этом узнаете. Повторяю, это единственный источник о том времени, о котором, кроме Библии, ничего не написано. И Бог не оставил человека, семью, на растерзание греху, дьяволу. Нет. Он дал им возможность в первой семье и их дети, и детям выйти из этого состояния. И вот выход из этого состояния – это и есть тема нашей беседы. Каждый человек, если будет придерживаться того, чему научил, придя на землю, Бог, этот Бог родился на земле и получил имя от своих родителей Иисус Христос. Напомню, что Троица – три ипостаси – Отец и Сын и Святый Дух. Так вот, Сын Божий сошел на землю через Пречистую Деву Богородицу для того, чтобы научить людей, как вернуть себе райскую жизнь – даже в таких собачьих условиях, в которых сейчас и тогда в древнем мире жил человек. Только создав рай, который будет окружать тебя, как и первую семью. В основе этого рая лежит любовь. Мужчина полюбил женщину. Первая ипостась человека любит вторую. Как Адам сказал о Еве: «Сия есть плоть от плоти моей и кость от костей моих». Что это значит, слова такие странные? А то, что он ее полюбил как самого себя. Она – это я, моя плоть. Она – это я, моя кость. То есть то, что Бог и требует от человека, достигнув любви к ближнему, как к самому себе. Но это такой же идеал, который задал Бог для человека и в раю. Но люди несовершенны. Поэтому каждому, кто решается на этот проект создать рай для себя, он проходит довольно долгий путь. Терпение, смирение, трудов, болезней, скорбей, что дало возможность великому ученику Иисуса Христа, которого звали апостол Павел, сказать: «Мне вас жаль». И остался на всю жизнь девственником. Но потому что он был такой человек, способный прозревать будущее. И потом прекрасно видел, что семейная жизнь требует очень больших трудов и очень мало людей, которые достигают этого идеала. Но больших или меньших успехов и покоя может достичь каждый. Это зависит от того, сколь он будет трудиться и не будет ли ему мешать какие-нибудь идиотские предрассудки. Вот я давеча по телевизору, я не знаю, с чем это было там у них связано по программе, но показывали Ельцина. Я думаю, вы еще помните, кто это такой. И вот его супруга, она говорит, мне вот Борис Николаевич однажды сказал, я вас всех очень люблю, но работа для меня главная. Это абсолютно антисемейная установка. А для человека должно быть все наоборот. Главная семья. Сначала жена, потом дети, потом мама, папа, потом братья и сестры, потом дедушка, бабушка. А совсем не наоборот. Ой, виноват. А совсем не наоборот. И, к сожалению, большинство людей советских, они понятие об этом совершенно утратили. Я теперь каждой 12-летней леди задаю вопрос на исповеди, когда она пришла первый раз ко мне. Первое – это что тебя на это подвигнуло? А второе – а кем ты хочешь быть? За последние 5 лет ни одна не сказала мамой. Это значит, у нее в голове поселился микроб, который действует и ей внушает антисемейное кредо, которое приведет ее к уничтожению самой себя и ее будущей семьи, если она образуется. Вопреки всему. Вопреки юношам, которые на вопрос, я когда постарше уже девушка, хотя постарше девушку трудно найти, это надо с фонарем ходить по улице, но я обычно так говорю, если у тебя нет жениха, никто там не проявляет инициативы, то прояви сама, пойди сделай предложение. И у многих удачно. Я не могу проследить, у меня статистики нет, насколько это хватает. Но современный мужчина, он не готов. Понимаете, он совершенно не готов. Он и готов и зачать ребенка, он и готов пойти на работу, если мама позвонит, его туда устроит. Он даже готов какой-то институт кончить так на 3-4. А вот быть мужем он не готов. А почему? Он утратил ипостасные свойства. Ум, прозорливость, физическая сила, способность принимать решения, нести за них ответственность перед Богом. Потому что современный мужчина, вот зайдите в любую церковь, в любой стране, мужчин там, ну, максимум 10%. Почему? Мужчин совершенно не соотносит свою жизнь с Богом. Женщины еще каким-то образом стремятся. Поэтому, а ведь источник 3 ипостасных способностей мужчины, женщины и дитя, можно отдельно о детях поговорить, но тогда у нас исчерпается то время, которое нам отпущено. Хотя дети – это вполне самостоятельная ипостась, трехипостасного человека со своими отдельными особенными свойствами. Поэтому Господь наш Иисус Христос и смог сказать для всех, кто его слушал: будьте как дети, таковых есть Царство Небесное. То есть, а чтобы быть как дети и понять, что Господь под этим подразумевал в то время, когда он это говорил, очень важно, чтобы мы это понимали. Чтобы мужчина вернулся к своему мужскому бытию, он должен преодолеть свою жизнь в разрушенной семье, часто без папы. Он должен преодолеть влияние школы, да не оскорбится ни один из присутствующих, но там одни бабы. О каком воспитании может быть и речь? А что такое женщина-педагог? Как говорил бесконечно любимый Горбачев, и это нонсенс. Это все равно, что женщина-хирург, женщина-боксер или женщина-вор в законе. Это совершенно невозможная вещь. Вот. А для чего Господь вот эти ипостасные свойства разделил? А потому что вначале я сказал, что отсутствие в нас, в мужчинах, то, что есть в женщинах, оно нас устремляет к ним. А если у нас отсутствуют мужские свойства, то нас ничто никуда не устремляет. Если в нас что-то осталось обезьянье, то, ну, как нормальное шимпанзе, у нас тоже есть такое устремление, но только на брачный период, когда мы способны дать потомство. А дальше совершенно мы не различаем. Так во всем. То есть мы наблюдаем с огромной пушечной скоростью человечество из замысла Божия, который хотел, чтобы люди жили как ангелы. Поэтому в христианской среде возникло и монашество. Это люди, которые, не дожидаясь конца своей жизни, уже хотят жить как ангелы. То сейчас даже просто быть человеком, а не шимпанзе, человек не готов. А это очень важно, потому что деточки, которые рождаются, они рождаются ведь, и каждый человек так рождается, хотя в этом участвуют, ну, вслепую, мама и папа, которые даже не знают до первого УЗИ, кто у них родился. Но Бог знает. Это Он соединяет вот две клетки в зиготу, в которой именно этот человек появляется, а не какой другой. Это Бог знает, что у него есть художественные способности, музыкальные или замечательного каменщика и так далее. И Бог хочет, чтобы та любовь, которая есть между лицами Святой Троицы, она жила бы и в семье. Чтобы маленький человек, когда он вырастает, он вырастал в атмосфере любви. Когда любой из старших людей, на которых он смотрит как на богов, чтобы они любили его, и каждый из них готов за него, за этого маленького, еще не очень смышленого человека, хотя он все понимает, готово, готовы были отдать за него жизнь, защитить, а не куда-то сплавить. К бабушке, ясельки, детский садик, чтобы получить свободу, чтобы где-то сидеть в ночном баре и бесконечно обсуждать. А она, а он ей сказал, а она ему, а пойдем потанцуем, а я сейчас вообще не хочу, а что ты губки перенакачала, ну и так далее. Они должны создавать эту любовь. А потом любовь растет. И уже одного ребеночка не хватает. Можете поговорить с любой многодетной мамой. Если она прекращает рожать, одна говорит, как-то теряется смысл жизни. Даже другие дети говорят, мам, а когда ты нам еще кого-нибудь родишь? Потому что они все переполняются любовью. И они привыкли жить в этой атмосфере. Они предохранятся от детей, как от бандитов. И тогда семья наполняется любовью. И тогда вырастающие там дети, они вообще не боятся всех этих неимоверных трудностей. И для них самая главная карьера – это вырастить и воспитать детей. Кем воспитать? Христианами. А что такое христианин? А христианин – это такой же Адам, который жил в раю. Но это тот Адам, который сам для своей жены и для своих детей на земле создал рай. Не какую-то там ракету создал, она куда-то улетела, на обратном пути взорвалась, космонавты погибли, вот они герои. Это все замечательно, безусловно, герои. Но еще древние святые отцы говорили, настоящий христианин – это не обязательно тот, кто за Христа жизнь отдал. Гораздо больше человек, который готов за Христа умирать каждый день. Кто хочет слышать, это и есть монашество. Вот. И вот всего этого человечество, ну и наши соотечественники, они за чечевичную похлебку поменяли рай на автомобили, на одежду определенных фасонов, на то, чтобы носить прически, как у всех, чтобы физиономию красить, как у всех. Почему так? Почему так мода стала играть такую роль? Не знаете? Но потому что инстинкт подражания – это обезьяний. Одна обезьянка сделала прическу, и другой надо, и третий, и пятый. Поэтому одна надела драные портки, и все ходят, и даже мужчины тоже обязательно в драных портках. То есть это только обезьяна может додуматься, надеть рваные портки. Но это же модно. И почему-то для человека это звучит как аргумент. Но потому что тот аргумент, который есть у шимпанзе, он совсем не тот, который есть у человека, несущий ответственность. Поэтому большинство современных родителей полная неудача в воспитании детей. Полная. Потому что они не ведают любви. Максимум, на что они способны, нравится, не нравится. Ну, ровно как у обезьян. Вот такое бедственное положение. Поэтому сейчас, говоря о семье, мы не можем не говорить о том трагическом состоянии, в котором она находится. Поэтому, дорогие мои, если у вас есть на вашем жизненном горизонте хотя бы одна или, может быть, две счастливые семьи, которые излучают счастье, где воспитанные, хорошие, добрые, нехамовитые дети, вы счастливы, потому что у вас хотя бы есть на что посмотреть. В моем окружении много таких семей. Не скажу, что половина, гораздо меньше. Но все-таки они есть. И вот глядя на них, как они строят свое счастье. И вот спасение души – это не есть, ну, построил и что-то законченное под ключ. Нет, это есть процесс одухотворения собственной жизни Духом Святым. Поэтому построить рай своими только усилиями невозможно. Без помощи Божией, без учебника, где изложено все, как это должно быть. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, если в некоторых из вас, кроме там карьеры, еще там всяких глупостей, есть еще желание жениться, выходить замуж, это то, что в вас вложено самим Богом. Это главное для счастья. И я уже говорил, что 40 лет занимаюсь этой проблемой. У меня обширнейший круг знакомых. И я абсолютно убедился, что счастливый может быть человек, только если у него все нормально в его собственной семье. Счастливы дети, если у них счастливые родители и живут в любви. И все вокруг них счастливы. Поэтому я сказал, если у вас есть такие семьи, ходите к ним в гости и приглядывайтесь, как они вообще с этим управляетесь и управляются, и, может быть, и вам того же захочется. И тогда у вас есть быть счастливым. Ни одного человека не сделали счастливыми. Ни ордена имена и медали, ни должности и звания, ни победы на фронтах. Вот взять Георгия Константиновича Жукова, когда он уже его оттеснили, и сказать, ну как, Георгий Константинович, ты счастлив? Да он был несчастнейший из людей. Сколько он ума, сил, отваги и, ну, всего не буду перечислять, вложил в победу. А теперь спроси, Георгий Константинович, а ты кто? Он говорит, а я никто. Что может дать человеку счастье? Только семья. Кто может сохранить человека во всяких невзгодах? А то с работы выгнали, а он чуть не плачет. Господи помилуй. 10 миллионов таджиков трудятся, находят работу, смотришь, улыбается, какую-то таджикскую песню поет. А этот кандидат наук, и он несчастлив. И далее. Только семья может в любых обстоятельствах сохранить, выручить, поддержать человека. Сумеете создать, потрудиться, то и вас ждет счастье. Это не значит, что у вас вообще ни инфаркта не будет, ни диабета. Это все будет. Но вы легко преодолеете все. Так что молюсь Богу за ваши будущие семьи и за ваши настоящие, кто еще не развелся. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов.